Вы на хвалях Радио Свабода у Менску 20 гадзінаў у Пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі ўпершыню заявіў, што яго ўрад абмяркоўвае тэрміны поўнага вываду амерыканскіх войскаў з тэрыторыі краіны. Паводле слоў прэм'ера, гэта адзін з пунктаў новай дамовы ў сферы бяспекі паміж США і Іракам. Пагадненне павінна закласці прававую падставу для далейшага знаходжання вайскоўцаў США ў Іраку. Пасля таго, як у канцы гэтага года скончыцца мандат Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Падчас нарады ў справе выбуху ў Менску Александр Лукашэнка прапанаваў дзяржаўнаму сакратару Рады бяспекі Віктару Шэйману падаць рапарт аб адстаўцы. Падрабязнасці ў нашай далейшай праграме. Колькасць ахвяраў выбуху каля амбасады Індыі ў Кабулі дасягнула 40 чалавек, параненыя дзясяткі. Смяротнік накіраваў замінаваны аўтамабіль на будынак амбасады. Сярод загіблых 4 грамадзяніна Індыі. Выбух адбыўся ў момант, калі ля будынку ў чарзе па візы знаходзіліся дзясяткі людзей. Урад Індыі судзіў тэракт. Пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасць за выбух. Але напярэдадні рух «Талібан» заявіў, што мае намер павялічыць колькасць нападаў у сталіцы Афганістану. Сёння парламент Сербіі абмяркоўваў пытанне аб новым урадзе краіны. Кабінет міністраў сфармаваны дэмакратычнай партыяй і сацыялістамі, якія разам маюць большасць у парламенце. Кіраўнік новага ўраду Мірка Цветкавіч заявіў, што галоўнымі стратэгічнымі мэтамі кабінету будзе далучэнне Сербіі да еўрапейскага звязу, умацаванне эканомікі, захаванне Косава ў складзе Сербіі. Вядомыя праваабаронцы Алена Бонар і Владзімір Буковскі звярнуліся да кандыдатаў прэзідэнта ЗША з заклікам дамагчыся выключэння Расіі з вялікай васьмёркі. У сваім лісце да сенатараў Барака Абамы і Джона Маккейна гаворыцца, што у Расіі адбываецца палітычны пераслед і забойствы сур'ёзна парушаюцца правы чалавека, цяжкая сітуацыя захоўваецца на паўночным Каўказе. Бонар і Буковскі таксама звяртаюць увагу на тое, што Крэмль запалохвае суседнія краіны і пагражае міжнароднай бяспецы. У такіх умовах лічаць праваабаронцы членства ў Вялікай Васьмёрцы толькі на карысць прапагандысцкай кампаніі Крэмля. Маскоўскі гарадскі суд пацвердзіў адмову суду ніжэйшай інстанцыі разглядаць скаргу блізкіх тых польскіх грамадзянаў, якія былі расстраляны ў 40-м годзе ў Катыні з патрабаваннем аднавіць следства па так званай катынскай справе. Два гады таму галоўная ваенная пракуратура Расіі не знайшла пацверджанняў, што расстраляныя палякі былі ахвярамі сталінскіх рэпрэсіяў і зачыніла справу. Блізкія расстраляных настойваюць на працягу следства. У Катыні пасля падпісання пакту Молотава-Рыбентропа былі расстраляны больш як 20 тысяч польскіх грамадзянаў. Вы слухалі выпуск навіну наступна прыблізна праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Александр Лукашэнка ў часе сённяшняй нарады аб ходзе расследавання выбуху ў Менску заявіў, што дзяржаўны сакратар Рады бяспекі Віктар Шэйман не павінен заставацца на сваёй пасадзе пасля гэтага здарэння. З пагрозамі звольніць Лукашэнка выступіў і адносна кіраўнікоў сілавых структур, якія вядуць следства. Далей з Менску Валер Каліноўскі.
У параўнанні з заявамі, якія гучалі 6 ліпеня, танальнасць выказвання Александра Лукашэнкі на конт менскага выбуху кардынальна памянялася. Калі 6 ліпеня на лініі Сталіна ён казаў, што сітуацыя ў краіне застаецца пад кантролем і хваліў праваахоўныя органы і медыкаў за ўдалую працу, то сёння з ягоных вуснаў гучала жорсткая крытыка. Аб'ектам нумар адзін гэтай крытыкі стаўся яго найбліжэйшы паплечнік, дзяржаўны сакратар Рады бяспекі Віктар Шэйман, які, паводле словаў Александра Лукашэнкі, не павінен заставацца далей на пасадзе.
Не думаю, Віктор Владимирович, што вы должны астацца в этой должности после этого инцидента. Вы виноваты прежде всего. Вы по парушэнню прэзідэнта не адзін год, а 10 лет организовывали подобное мероприятие. Вы и глава администрации, его политическая сторона, ваша безопасность. Вы ни черта, извините меня, до этого ничего не сделали.
Калі паўторыцца сітуацыя з віцебскім выбухам і вінаватых у арганізацыі выбуху ў Менску таксама не знойдуць, на вашых пасадах будуць працаваць іншыя, заявіў Александр Лукашэнка, звяртаючыся да кіраўнікоў сілавых ведамстваў. Акрамя того, ён загадаў аказаць матэрыяльную падтрымку ўсім пацярпелым, паколькі менавіта адпаведныя службы не змаглі забяспечыць іх бяспеку, хоць гэта можна было зрабіць элементарна, зазначыў Александр Лукашэнка. Паводле ягоных словаў, выпадак адбыўся ў месцы, дзе, як яму дакладвалі, служба бяспекі, міліцыя, КДБ поўзалі па пластунску, якія былі взяты пад асаблівую ахову. І як жа гэта адбылося? Як жа вы поўзалі? Як ахоўвалі? Спытаў Александр Лукашэнка сілавікоў. Александр Лукашенко ў часе нарады з кіраўнікамі праваахоўных органаў таксама заявіў, што ў часе інцыдэнту 4 ліпеня і праваахоўныя органы, і службы выратавання спрацавалі неаператыўна.
Я туда бы не пошел и не полез, если бы я не увидел, во-первых, что вы собрали там десятки карет скорой помощи, и они топтались там на месте в течение того времени, пока я туда не пришел. Зачем вы собирали там эти мигалки и создали дополнительную дискотеку? Вы что, не понимаете, что это привлекало внимание людей, туда могли рынуться люди или оттуда? И вот вам результат паники.
Александр Лукашенко выказаў таксама недоумение, чаму не была створаная спецыяльная бригада, якая дапамагала б людзям на месцы.
Беларускім следчым, якія расследуюць выбух на канцэрце падчас святкавання афіцыйнага дня незалежнасці, дапамагаюць спецыялісты з Расіі. Колькасць гэтых спецыялістаў не паведамляецца. Што да тэхнічнай дапамогі ў расследаванні, прапанаванай пасольствам ЗША ў Беларусі, то беларускія праваахоўчыя органы ёй пакуль што не скарысталіся. Олег Груздзіловіч.
У міліцыі, дзе вядзецца расследаванне, пра яго хаду і сённяшнія вынікі кажуць вельмі мала. Константин Шаркевич з управы інфармацыі Міністэрства ўнутраных справ паведаміў, што расследаванне працягваецца, але злачынца яшчэ не знойдзены. Казаць пра версіі, таксама паведамляць прыкметы падазроных, міліцыянт адмовіўся. Константин Шаркевич сказаў, што яшчэ ідзе пытанне сведак, у тым ліку тых, якія адгукнуліся на заклік прыносіць фота і відэаздымкі выбуху. Паводле Константина Шаркевича, гэтым людзям абяцаная грашовая ўзнагарода.
Вижу смысл эту цифру озвучваць, она большая довольно, там десятки базовых велічын.
У пацярпелых, якія знаходзяцца ў шпіталях, следчыя бяруць не толькі сведчанні, а таксама адбіткі пальцаў. Гэта корэспандэнту Радыё Свабода пацвердзіла пацярпелая Марыя, якая ляжыць у цэнтры траўматалогіі і артапедыі.
Бралі адпечаткі. Ну, всех жа, а вдруг я эту бомбёжку заложила.
На сайте Міністэрства ўнутраных справ паведамляецца пра трох міліцыянтаў, пацярпелых ад выбуху. Адзін з іх, Арцём Дубовік, лечыцца ў шпіталі Міністэрства ўнутраных справ. Константин Шаркевич з управы інфармацыі МУС паведаміў, што кваліфікацыя выбуху пакуль застаецца ранейшая – злоснае хуліганства. Пры гэтым міліцыянт прызнаў, што для расследавання далучаныя следчыя з КДБ і прокуратуры, а таксама некалькі адмыслоўцаў з Расіі. Іх колькасць міліцыянт не паведаміў.
То, што расійскія спецыялісты работаюць здесь, это так, да. По этому делу, по делу о взрывах.
5 ліпеня Александр Лукашенко заявіў, што ўжо болей за 10 расійскіх адмыслоўцаў працуюць па гэтай справе. Паводле кіраўніка дзяржавы, яны прыехалі пасля прапановы начальніка ФСБ Расіі генерала Бортнікава. Чым тлумачыцца тое, што да расследавання прыцягнутыя адмыслоўцы з Расіі? Гэтае пытанне я задаў прэсавай службе Міністэрства ўнутраных справ, але адказу не атрымаў. Тады пра тое ж самае я спытаў у палкоўніка беларускай міліцыі Алега Алкаева, які некалькі гадоў таму ў выніку пераследу з'ехаў у Нямеччыну.
Маё мнение такое, што расіяне должны в Расіі разбірацца, а беларусы – беларусы.
Маё меркаванне такое, што расейцы мусяць у Расіі са сваімі выбухамі разбірацца, а беларусы – у Беларусі. Тут дастаткова сваіх адмыслоўцаў, толькі каб шукалі ў дакладным напрамку. А так гэта ўсё яшчэ раз сведчыць пра тое, што хочуць забыць следства. І як расеец будзе дапытваць беларуса? Гэта ж законам не прадугледжана. З такім жа поспехам можна было запрасіць кітайцу ці з любой іншай краіны. Ну, магчыма, яшчэ дзеля таго, каб апраўдаць быцам бы азіяцкі след.
Ну, можа быць, для таго, каб яшчэ адработаць якабы азіяцкі след.
Алег Алкаеў мяркуе, што да выбуху маглі спачыніцца беларускія спецслужбы. Толькі з вынікам пралічыліся, зашмат сур'ёзна пацярпелых. Вось і будуць зараз шукаць апошняга. Гэтак Алег Алкаеў пракаментаваў крытыку Александру Лукашэнкі на адрас дзяржсектара Савета бяспекі Віктара Шэймана.
З Мінску Алег Груздзіловіч.
Чым быў выбух, які адбыўся ў Мінску падчас святкавання Дня Рэспублікі? Гэта хуліганства, тэракт, правакацыя ўлады ці апазіцыі? Каму гэта магло быць выгадна? Якімі будуць палітычныя наступствы злачынства? Над гэтымі праблемамі ў праскім акцэнце разважаюцца шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, супрацоўнік электроннага выдання «Ежедневнік» Александр Ніколайчук і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі.
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. Хто учинив вибух у Мінську під час святкування офіційного Дня Незалежності? У медіях апошніми днями виказується доволі шмат самих різних версій. Подогульніть гэтай версії я попросив моєго колегу Юрія Дракохруста, і ён тепер побач со мною у студії.
Добрый день. Ну, я просто перелечу гэтай версії, не оцінюючи ступень їх імовірності і правдоподобності. Выбухи организовала белорусская улада, каб звалить вину на оппозицию и отримать в очах народу моральное право знищить оппозицию. Выбухи организовали певные групповки у силовых структурах Беларуси, каб дискредитовать своих конкурентов. Выбух организовали люди заточения Александра Лукашенко, каб наполохать его и спровоковать на певные деяния. Это, так бы мовить, один блок. Другий блок. Выбух организовала оппозиция, каб показать нездольность режиму оборонить людей и дестабилизовать ситуацию. Выбух организовали особные молодые радикалы за оппозиции. Ну и далей за межа. Выбух организовали Злученные Штаты, каб дестабилизовать режим Лукашенко. Выбух организовали улады России, каб продемонстрировать Лукашенко уразливость и неустойливость ягоного режиму без допомоги России. Далей, так бы мовить, коммерцийные версии. Выбух форма рэкету белорусской улады с боку яе коммерцийных партнеров, айчинных ці замежных. Выбух помста белорусской улады с боку яе коммерцийных партнеров за порушение их интересов. Ну и нарэшце особистые версии. Выбух форма особистого протесту человека, нечем покрыўджанага. И нарэшце выбух выник дзеянняў хулигана ці вар'ята. Такие версии выказываются в медиях и на блогах в интернете.
Я дякую Юрию Дракохрусту и зверну увагу, что про версии Менского здарыння пойдзе размова и у праскім акценте. Ён у нашем эфире хвилинаў праз 20. У Минских шпиталях застаются 39 потерпелых от выбуху на концерте до Дня Незалежности. Три из них по-ранейшему находятся у тяжким стане. Наш корреспондент Олесь Дашчинский наведал сегодня науково-практичный центр травматологии и ортопедии.
У центры травматологии и ортопедии застаются 6 потерпелых. 17-годовая навученка профессийной вучельни номер 2 легкой промысловости Катерина Точилкина из Минску отримала открытый перелом плеча. И она выступала на параде до Дня Незалежности, а потом с родными пошла на концерт. Парадная майка так сама пробитая у вынику выбуху. У ее семьи потерпели многие.
У меня, получается, пострадало 3 человека. У младшего брата осколочный порез. Ему наложили 3 шва. У меня 15 швов. У крестной на ноге, получается, если бы не обувь защитила, раздробила бы полностью палец. У нее 4 шва. А у отчима моей сестры пока на животе очень большой синяк. Так все остались живы. Это самое главное.
Катерина показала руку, на якой следчие обрезали ее усе пазногці. Так само следчие брали отбитки пальца у яе и інших потерпелых.
Первые 2 дня они по полдня у нас находились. Ну, спрашивали, кто что видел. Приехали с таким большим агрегатом. Компьютеры там все подведено, ты отпечаток снимают, сразу на компьютере он отпечатывается. Ногти пообрезали. Ну, видно, как бы кто взрывчатку делал под ногтями, остается это все. Не вымывается. У кого найдут серу под ногтями от взрывчатки, может, и найдут.
Наталья Ильина, громадянка Беларуси, але замужем за российским офицером, живе у России. Приехала в Минск до батько. У вынику выбуху яе перелом ноги.
Один из этих элементов, внедренных болт или гайка, пробил берцовую кость плеча. Как мне теперь жить с этим дальше? У меня еще пока не идет вопрос о решении проблем с переломом. Сейчас идет промывание раны. Отпуск испорчен. Вот 2 летних месяца я вынуждена провести здесь.
Наталья сказала, что с первых материальных стратов это разрезанные джинсы. И она различивая на компенсацию от белорусских уладов и сгадывая, как денежают у таких выпадках российские.
По телевидению, по всем точкам любого вещания.
По телебачению, по всех медиях идет информация президента, что в залежности от ступени страты вызначается конкретная сумма, выкладенная у конкретных личбах. Бо гэта змененные пляны, порушение моего працоўнага графику, материальные страты. Муж повинен приехать, а дорога гэта не танна, туды-сюды мотаться. И, конечно, чапляе вызначение гэтага учынку як хулиганство. У российских медиях звычайно выдаются все версии, якія есть у МУС. Живучи у России, я хутчэй чакала, что подобное может здарыцца там.
Скорее ожидала, что такое может случиться там.
Є ще одна з потерпілих громадянка Росії, навученка ліцею зі Смоленську Маша. З її бедра і голені достали болт і гайку. Тепер вона покуль може рухатися тільки на колясці. Вона згадує.
Взрив, боль в ногах, попала, попыталась встати, опять упала і вже поняла, що все, щось не то. Брюки, які прострілила, все в крові, ми віддали їх в міліцію. Ці скільки я живу в Росії, ніколи в житті зі мною такі речі не случались. В больницах я не валялась. Единственный мой вывод, то, что я больше на массовки такие не буду ходить.
У минских шпиталях остаются 39 потерпелых от выбуху на концерте до официального дня незалежности. З вами Радіо Свобода, теми дня. Під час наради об ході розслідування вибуху у Мінську Олександр Лукашенко заявив, що держсекретар Ради безпеки Віктор Шейман не повинен заставатися на своїй посаді після цього здарення. Білоруським слідчим, які розслідують вибух у Мінську, допомагають спеціалісти з Росії. У сувязі з вибухом міліція допитує демократичних активістів. 8 годов назад по дорозе у аэропорт Минск-2 зник оператор российского телеканала ОРТ Змитер Завадский. Минские влады отмовили Светлане Завадской у проведения сегодня на площади Свободы ля ратуши пикету примеркованного до годовины зникнения мужа. У Минску отбылся премьерный показ спектаклю Свободного театру «Спостигаючи кохання». У Менским парку имя Янки Купалы отбылось у складания кветок до помника народному поэту. Сегодня исполняется 126 годов с дня нараджения Янки Купалы. Суддя Центрального районного суду Менску Татьяна Павлючук за зачиненными дверима заслухала сегодня сведку милицианта и осудила Полину Курьянович, активистку руху «Джинс за свободу» на 5 суток арешту. 4 липня люди у цивильном попросили Полину показать, что у ее у заплечнику. Знайшовши там стяги евразвязу, Полину Курьянович обвинователи у нецензурной лаянцы и затримали. На суде сегодня была Любов Лунева.
Суддя Центрального районного суду Тетяна Павлючук розглядала адміністраційний протокол, який склали міліціянти на Поліну Кур'янович. Нагадаємо, 4 липня Поліна разом зі своїми сябрами йшла по вулиці Мільникайте. Їх спинили троє мужчин у цивільним. Вони звернулися до Поліни і запотребували, каб вона показала, що несе у своїм заплечнику. Дівчина повідомила, що дозволить обшукати свої речі тільки під протокол. Після цього її відвезли у міліцію. Після того, як у її заплечнику знайшли стяги еврозв'язу, міліціянти спочатку вирішили її відпустити, але потім склали протокол нібито за дробне хуліганство. Поводле міліціянтів, Поліна на їх нецензурно лаялася. Амаль троє суток до суду дівчину тримали у тюрмі на вулиці Окрестіна. Поліна Кур'янович оповіла свободі.
Завезли у РАУС. Там спочатку хотіли мене відпускати, але потім сказали, що я там нікому перейшла дорогу і мені отправить на сутки. Написали, что я лаялась матом, артикул 17.1. Дробное хулиганство. У меня было 4 стяги еврозвязу и 4 минских стяга. Худшее за все, улады просто дали загад, как не было никакой национальной символики на державном связи.
Справу Поліни почали розглядати після обіденного перепинку. Дівчина заявила ходатайство, каб у суді заслухали свідок затримання Любов Кучинську і Максима Вінярського. Але суддя Тетяна Павлючук відмовила у гэтым. Яна сказала, що прозвище свідок не указане у рапорті міліціянтів. Одразу після гэтага суддя загадала усім покинуть судову залю. Яна заявила, що міліціянт, який складав на Поліну рапорт, з'являється оперативним супрацовником кримінального вишуку, і тому він буде давати показання за зачиненими дверима. Як тільки вийшов свідка міліціянт, суддя обвістила присуд – 5 суток арешту. Коли Поліну повели по лісвіці у машину, яна поспіла сказати некілька слов.
Він сказав, що як тільки мене попросили відкрити рюкзак, я одразу почала дуже грубо ругатися матом. Звісно, неправда.
Назиральники лишаются, что судья загодя приняла решение и судовую постанову написала у часе обеденного перепынку. Яны звернули увагу на то, что звычайно спадарня Павлючук обвещая перепынок и амаль годину пиша судовую постанову. А сёння яна одразу назвала покарание и выдала милициантам супроводжальные документы. У тюрмі на вулиці Окрестіна знаходяться поплечники Поліни – Євген Афнагіль і Павло Юхневич. Їх так само обвинуватели у нецензурної лаянці.
Активістку руху «Джинс за свободу» Поліну Кур'янович арештували на 5 суток.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины каждые полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковый.
И заўсёды звонки слухачоў.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
8 гадоў таму, 7 ліпеня 2000 году, па дарозе ў аэрапорт Менск-2 знік аператар тэлеканалу ОРТ Змітер Завадскі. За выкраданне Змітра Завадскага ў 2002 годзе былі асуджаныя былыя афіцэры спецпадраздзялення Міністэрства ўнутраных справаў «Алмаз» Валерій Ігнатовіч і Максім Малік, былы курсант Акадэміі міліцыі Алексей Гус і Сергій Савушкін. Аднак пераканаўчых доказаў дачынення асуджаных да выкрадання Завадскага прадстаўлена не было, ніхто з асуджаных сваёй віны не прызнаў. Цела зніклага не знойдзена. Далей Гіна Студзінская.
Патрабаванне раскрыць праўду пра выкраданне Змітра Завадскага і іншых зніклых утрымліваюцца ў рэзалюцыях камісіі ААН па правах чалавека, парламенцкіх асамблей Рады Еўропы і АБСЕ. Дзейным і былым чыноўнікам сілавых структур Уладзіміру Навумаву, Віктару Шэйману, Юрыю Сівакову, Змітрыю Паўліченку забаронены ўезд у ЗША і краіны Еўразвязу з прычыны падазрэння ў дачыненні да знікнення Змітра Завадскага, Віктара Ганчара, Юрыя Захарэнкі, Анатоля Красоўскага. Крымінальную справу па факце знікнення Змітра Завадскага, як і справы іншых зніклых, не адзін раз то прыпынялі, то аднаўлялі. Апошнім разам справу прыпынілі ў красавіку 2006 году. Больш за 2 гады поўная цішыня, кажа ўдава зніклага тэлеаператара Святлана Завадская.
Калі справа прыпынена, то і ў нас рукі звязаны пацярпелых, таму што мы не маем магчымасці падаваць ніякіх хадатайстваў, нічога. Вось чаму гэта вельмі дрэнна. Мы ж тады падавалі абскарджванне гэтага прыпынення, але ўсё так засталося.
Маці Змітра Завадскага Вольга Рыгораўна ўжо не верыць, што будуць нейкія зрухі ў справе сына.
Надежды у меня нет. На протяжении всех этих лет прокуратура даже не дает развернутого ответа на все поставленные вопросы. Одни отписаловки, в которых говорится, что проводятся какие-то следственные мероприятия, дело не прекращается, а приостанавливается. Нам ни одного раза не дали ответа, какие же все-таки мероприятия проводились и каким итогом они привели. К сожалению, так.
Светлана Завадская зауважила наступную акалічнасць.
Справа заўсёды узнаўлялася перад нейкімі такімі событиямі. Прэзідэнцкія выбары ці парламенцкія выбары. Таму у мяне некая такая маленькая надзея ёсць, што можа быць. Але гэтая надзея, чаму яна такая маленькая, таму што надо сябе паводзіць так. Не хочуць маць з гэтымі справамі.
Наперадзе парламенцкія выбары, таму магчымы чарговы ўсплёск цікавасці да справаў зніклых. Між тым, Менгарвыканкам не дазволіў Светлане Завадскай 7 ліпеня з 19 да 20 гадзіны правесці пікет каля будынку Менскай гарадской ратушы.
У пікеце адмовілі на падставе таго, што гэта будзе перашкаджаць руху пешаходаў у гэтым месцы і транспарту. Гэта адпіска. Я, канешне, разумею, што нашым уладам бы хацелася, каб мы некуды пайшлі за кальцавую дарогу ці ў лес праводзіць, каб гэтымі партрэтамі не стаялі зніклых, але я кажу, што не дачакаюцца, бо 35 артыкул Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь гарантуе грамадзянам краіны свабоду мірных сходаў.
Светлана Завадская мае намер абскардзіць адмову Менгарвыканкаму ў судзе.
8 гадоў назад па дарозе ў аэрапорт Менск-2 знік аператар тэлеканалу ОРТ Змітер Завадскі. У Менску адбыўся прэм'ерны паказ спектаклю свабоднага тэатру «Спасцігаючы кахання». Аўтары п'есы Мікалай Халезін і Наталля Каляда кажуць, што спектакль грунтуецца на дакументальнай гісторыі, расказванай ад імя Ірыны Красоўскай, жонкі зніклага ў верасні 99-го году разам з палітыкам Віктарам Ганчаром, грамадская дзеяча бізнэсоўца Анатоля Красоўскага. Прэм'еру наведаў Ігар Карней.
Першымі гледачамі спектаклю «Спасцігаючы кахання» сталі паўсотні вядомых у Беларусі асобаў, неабыякавых да тэмы гвалтоўных знікненняў. Як кажа кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін, у спектаклі няма ніводнага слова выдумкі. Гэта гісторыя жыцця, расказаная Ірынай Красоўскай. Тут успаміны пра сваякоў, раскулачаных у часы бальшавізму, пра суседзяў габрэяў, пра бабулю, якая расказвала неверагодныя гісторыі, пра бацьку, якога бачыла толькі тройчы, і кульмінацыя жыцця Анатоль Красоўскі.
Калі я ўвидела першы раз Толю, мне было 20. Усё оборвалось внутри. Я поняла, што такіх людзей ще не встречала ў сваёй жыцці. Он был не таким, как все люди вокруг. Он был не наш. Атлетический сложен, летящая походка. Он все время занимался боксом, у него был чуть хуже плюснутый нос. Очень прилично одет, его брат жил в Германии, привозил оттуда вещи. Он был не таким, как все люди вокруг. Он был пришельцем.
Анатоль Красовский выкладаў у школе фізіку і астраномію. Калі дзяўчына не паступіла ў Менскі медычны інстытут і вярнулася ў Валожын, завязалася сяброўства, якое перарасло ў вялікае каханне. Неўзабаве яны пажаніліся. Ірыне было 19. Астатнія 19 гадоў ужо ў Менску былі пражытыя ў рэжыме жорсткага ашчадавання. Іхныя супольныя прыбыткі былі зусім сціплыя. І толькі здаровыя амбіцыі Анатоля прывялі да лагічнай развязкі. На пачатку 90-х ягоная фірма «Красіка» стала адной з самых паспяховых у краіне. Пасля прэзідэнцкіх выбараў Красоўскі стаў адным з фундатараў апазіцыі. Яго занеслі ў чорны спіс. У верасні 1999-га Анатоля Красоўскага і ягонага сябра Віктара Ганчара скралі. Мікалай Халезін кажа, што вельмі складана пасля такой працы, нават у самых нязначных праявах, дрэнна ставіцца да родных, якіх у нейкі момант можаш больш ніколі не ўбачыць.
У нас гэта было так блізка, што нават з многіх гэтых сцэн выкрэслівалі сваё жыццё. Таму нам было лёгка над гэтым працаваць тэхналагічна, але гэта было вельмі цяжка эмацыйна. Наташа працавала над гэтымі інтэрв'ю, размаўлялі з Зырай, са Светай, з Авацкай. Праходжу мімо комнаты, гляджу, яна плачыць. Не плач. Треба дистанцюватися від цього, щоб це так не било. Потім віддає мені готовий текст на редактуру. Я сижу і текуть сльози. Я йду помитися, і вона каже, а чого ти не дистанцюєшся? Ну, немагчимо. Це наше життя. Навіть і не історія ще, тільки наші фрагменти життя.
Серед глядачів спектаклю Ірини Красовської не було. Вона вже кілька років не живе у Білорусі. Приїхати поки не дозволяють справи. Адміністрація Свободного театру тепер вирішає, яким чином підладкуватися під приїзд своєї героїні у Мінськ. У чимсь подобне на Ірину Красовську навіть вонкова. Якраз напередодні показу Свободний театр отримав ліст з коаліції гвалтовних зникненняв. Тягом 20 годів долучені до цієї біди люди пробивають один документ – конвенцію по гвалтовним зникненні. У Білорусі Свободний театр став першим творчим колективом, який підтримав цю конвенцію. У тим ліку й тому, що Білорусь – одна країна у Європі, де існує такий пережиток середньовіччя.
З Мінську Ігор Корней. Ви слухаєте Радіо Свобода, на черзі огляд ваших телефонуванняў. Сьогодні передачу падрыхтавала Галіна Вакунчык.
Выбух у Менску падчас святкавання 3 ліпеня – адна з тэмаў, якую найчасцей абмяркоўваюць слухачы Свабоды.
Я упэўнены, што крывавы тэракт з 3 на 4 ліпеня у Менску – это адзіны след лепельскага спектакля. А хто рэжысёр-пастановчык, нам вядома.
Выбух у Мінску – это провокація. А у яких мэтах гэта учынена, пакажа час і будуць відавочныя яго саўдзельнікі.
Я уверена, што взрыв устроілі те, хто пугал населення Беларусі дохлымі крысамі, хто скрадывал і уніштажаў журналістаў, камерсантаў і палітыкаў. На выдуманыя праздники властей ідуць, чтобы напіцца і бесіцца пад пакравіцельствам всё той же міліцыі.
Выбух у Менску альбо правакацыя спецслужб, альбо фашыстаў РНЕ з вінавачаннем апазіцыі. Больш чым упэўнены, гэта змест аднаго з СМС, якое прыйшло на наш адрас. У яшчэ адным электронным лісце слухач Анатоль Жэрцеў з Гомеля піша: «Узгадайце стральбу па Лукашэнку перад выбарамі прэзідэнта. Ні адзін замах не расследаваны. Пра што казаць?» У працяг тэмы наступныя тэлефанаванні.
Где эти чергинцы и ему подобные, которые застраховали себя своим высоким положением в обществе? А нам, простым людям, уже становится страшно ходить по улицам.
Замест жалобы улады вырешили проводить танцы на крови, что нагадывая баль у час чумы.
Выбух на концерте значит о том, что в Беларуси появились новые мощные ударные силы.
Апазіцыі явна невыгодны быў гэты тэракт, узрыў. То чаму не разглядзяць, то гэта РНЕшнікі зрабілі, брытагаловыя. Это значыць пятая калона Расіі.
Выказванне каментуе намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч.
Узрываць бомбу в тым месцы, дзе сам вытанцоўваеш, было б неяк недарэчна. Лукашэнка хацеў прадэманстраваць усімі гэтымі святкаваннямі, што ён усё трымае пад кантролем, стабільнасць. тримає ситуацію. Цей вибух демонструє нестабільність і те, що Лукашенко і його спецслужби не контролюють ситуацію. Відомо, що це не опозиція. Люди кажуть, значить, раз не опозиція, значить влада. Я думаю, що це зроблено ворог імені незалежності, любої незалежності. Тих, хто святкує 25-го сороковика, незалежності тих, хто святкує його 30-го літня. Моє міркування, що вибухи організовані спецслужбами, але російськими. І зв'язано це з правами по приватизації з уделом російських олігархів білоруської майомості.
Намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич. Ви на хвалях Радіо Свобода. На черзі випуск новинок.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Мінську 20 годин у 30 хвилин. У празкій студії новинок Сергій Навумчик. І на початку коротко про основні події в Білорусі. У мінських шпиталях застаються 39 потерпілих від вибуху на святочному концерті 4 липня. Три з них по-ранейшому знаходяться у тяжкому стані. Під час наради об ході розслідування вибуху у Мінську Олександр Лукашенко заявив, що держсекретар Ради безпеки Віктор Шейман не повинен заставатися на своїй посаді після цього випадку. З погрозами звольнить Лукашенко виступив і відносно керівників силових структур, які ведуть слідство. У сувязі з вибухом у Мінську міліція допитує демократичних активістів. 8 років тому по дорозі в аеропорт Мінськ-2 зник оператор російського телеканалу ОРТ Змітер Завадський. Мінські улади відмовили Світлані Завадській у проведенні сьогодні на площі Свободи для ратуші пікету, примеркованого до годовини зникнення мужа. Пікет на 8-ю годовину зникнення Завадського планувався так само провести і у Бересті, однак і там гарвиканкам не дозволив проводити акцію у центрі городу. Суддя Центрального суду Мінську Тетяна Павлючук осудила Поліну Кур'янович, активістку руху «Джин за свободу», на 5 суток арешту. 4 липня люди у цивільному попросили Поліну показати, що у її в заплечнику. Знайшовши стяги в розв'язу, активістку обвинувателі у нецензурній лаянці затримали. У Мінськім парку ім'я Янки Купала відбулося ускладання квіток до помніка народному поету. Сьогодні сповняється 126 годів з дня народження Янки Купали. Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі випуск новинок і тепер до міжнародних подій. Прем'єр-міністр Іраку Нури Аль-Малікі упершиню заявив, що його урад обмірковує терміни повного виводу американських військ з території країни. Поводле слов прем'єра, це один з пунктів нової домови у сфері безпеки поміж США і Іраком. Відомі правооборонці Елена Боннер і Владимир Буковський звернулися до кандидата у президента США з закликом домогтися виключення Росії з «Великої восьмерки». У своєму листі до сенаторів Барака Обами і Джона Маккейна вони написали, що у Росії відбуваються політичний переслід і забойства, серйозно порушаються права чоловіка, тяжка ситуація заховується на Північному Кавказі. Боннер і Буковський так само звертають увагу на те, що Кремль заполохує сусідні країни і погрожає міжнародній безпеці. Московський городський суд підтвердив відмову суду нижчої інстанції розглядати скаргу близьких тих польських громадян, які були розстріляні у 40-му році у Катині, з потребуванням відновити слідство по так званій Катинській справі. Ви слухали випуск новин, наступне прогучить приблизно праз півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода, ля мікрофона Юрась Бушляков. На протягу найближчої півгодини празький акцент. Чим був вибух, який здарився у Мінську під час святкування офіційного Дня Незалежності? Хуліганством, терактом чи провокацією? Кому мог бути вигідний цей вибух? Якими будуть політичні наступства злочинства. Про це у празькім акценті розважають шеф-редакторка газети «Народная воля» Світлана Калінкіна, супрацовник електронного видання «Єжедневник» Олександр Ніколайчук і директор Білоруського інституту стратегічних дослідувань Віталь Селіцький. Веде передачу Юрій Дракохруст.
Чим був вибух, який відбувся у Мінську під час святкування Дня Республіки? Гэта теракт, гэта хуліганства, гэта нешта іншае. Як казалі старажытныя рымляне, кві продэст, каму выгадна. Светлана Калінкіна, як вы лічыце, якая версія падаецца вам найбольш імаверны?
Я хутчэй скажу, якая мне падаецца найменш імавернай. Мне здаецца, што хуліганства, тое, пра што сёння гавораць прадстаўнікі Міністэрства ўнутраных справ, гэта самая неверагодная з версій. Просто таму, што каб сабраць, як высвятляецца, два выбуховых прыстасаванні з балтоў, з гаек, трэба быць не хуліганам, трэба рабіць гэта свядома, разумеючы, што ты ўсё гэта нясеш у шматтысячны натоўп і можа быць шмат ахвяраў тваіх дзеянняў. Таму гэта як мінімум не хуліганства. Гэта тэракт, але вось каму ён выгадны, я думаю, мы і абмяркуем па ходу гэтай праграмы.
Віталь, а як вы лічыце, што ж гэта ўсё ж такі было? Гэта было зроблена ў галоўнае афіцыйнае свята, гэта ў любым выпадку выклік уладзе. Дак вось каму выгадна?
І гэта яшчэ было зроблена праз дзень пасля таго, як з'явілася інтэрв'ю Аляксандра Лукашэнкі, які ён указваў на тое, што апазіцыя, магчыма, з-за таго, што на яе не звяртаюць увагу на Захадзе, перайдзе да радыкальных дзеянняў. То выставляе ўжо нейкую тэорыю канспірацыі наконт апазіцыі даволі ў смешным стане. Гэта безумоўна быў тэракт, я цалкам згодны з спадарняй Калінкіна, і звярнуў на адну такую акалічнасць увагу. Глядзіце, каб сабраць такую бомбу, трэба вельмі шмат досведа, але ж адначасова яна была сабраная так, каб аб'ём паражэння і ахвяраў быў мінімальным. Усе гайкі знаходзіліся ўнізе прыстасавання, яны проста разышліся па падлозе. Па-другое, не было цвікоў там, скажам, што магло павялічыць у разы выбуховую сілу. То бок, хтось адмыслова рабіў бомбу для інфармацыйнага эфекту, а не для таго, каб была максімальная большасць ахвяраў.
Паколькі не ўсе, можа, чыталі гэта інтэрв'ю Александра Лукашэнкі, «Комсомольской правде», я процитую. «Насцярожвае той факт, што Захаду наша апазіцыя моцна надакучыла, асабліва амерыканцам. Тыя ўжо кажуць наўпрост, будзе справа, будуць грошы. А што гэта значыць? Перш за ўсё вулічныя выступленні, дэманстрацыя. А калі яшчэ пагромы і выбухі, тады замоўшак на агул будзе задаволены», сказаў Лукашэнка ў інтэрв'ю «Комсомолцы». Акрамя таго, варта прыгадаць, што ў 2006 годзе напярэдадні выбараў тагачасны шэф КДБ Сцяпан Сухаренка абмаляваў вось той сцэнар, які адбыўся 3 ліпеня сёлета. Паводле яго, маўляў, апазіцыя мае план, вось збярэцца натоўп, у натопе адбудзецца выбух і пачнецца дэстабілізацыя. Ці наклікалі, ці зарганізавалі, вось, скажам, лідар камуністычнай партыі Сергей Калякін ужо наўпрост абвінавачвае ўладу ў тым, што менавіта яна арганізавала гэтае злачынства. Александр Николайчук, а якая версія падаецца найбольш імавернай вам?
Знаете, мне хочется быть немножко оригинальным. Я хочу сказать, что хулиганство или теракт, это можно говорить, когда будут известны мотивы преступления. То есть мы же не знаем мотивов, мы не знаем человека, который это сделал, да? Может быть, этот человек потом расскажет, что он просто из его повеселила вот эта вот ситуация, и это можно будет классифицировать как обычное хулиганство. А может быть, там какие-то действительно мотивы другие, не политические, может, религиозные мотивы. То есть надо сначала знать мотив. Про то, что невозможно собрать такое устройство, 2005 год, Витебск, вспомните, такое же устройство, с такими же болтами и гайками. Устройства такие собираются, инструкция по сборке можно найти в интернете, но как не печально говорить о том, что интернет это не только качественный там источник информации, но это источник разной информации, и в том числе и такой. Создать так, чтобы какой-то был предсказуемый эффект, как бы болты и гайки разошлись низом, это, я думаю, это должен быть очень хорошо грамотный специалист, то есть подкованный специалист это должен делать, и должны быть расчеты какие-то. Я думаю, что их не было.
Я про это и кажу.
Да, и я думаю, что этого не было ничего. И тем более мне бы не импонирует версия вообще придания этому вообще какого-то политического оттенка. Знаете что, вот у меня всегда в обществе удивляет такой факт, да, вместо того, чтобы искать преступника, мы всегда ищем подоплеку, мы ищем какие-то высказывания. Вот если уже брать по-честно, то любой лидер любой страны всегда говорит про взрывы. Взрывы самое страшное, когда что-то в обществе взрывается в толпе. В любой стране, в Египте, в США, это всегда плохо. И все лидеры всегда говорят, что они опасаются.
И наш, при всем при том, не оригинален в этом, в этой части. Поэтому я думаю, что в конечном счете окажется, что этот человек может быть, сейчас можно вести речь о том, что Витебск и Минск каким-то образом связаны. И это очень плохо для общества. Потому что если в обществе есть люди, которые сделали это раз и повторяют это сейчас, это в первую очередь плохо для людей. Ведь в первую очередь страдают обычные люди. Политики же они не страдают. Надо думать о тех людях, которые пострадали, вот которым попало болтами и гайками. А вот я вот, насколько знаю, вот люди нам звонили и рассказывали, какая эта ситуация была. Та же милиция, та же поранена этими гайками. Она вытаскивала этих людей. Всем как бы тогда шла забота о людях. В первую очередь надо думать о людях, а не о том, что это был теракт, не теракт. Люди пострадали.
Я хочу у Саши запытаться, а чему он лечит, что выбухи у Витебска были хулиганством? Нет, я не считаю, что они расследованные. И Светлана, что там было, считаю... никто не ведая. И я думаю, сапраўды, как бы они были расследованы, как хоть один выбух таки публичный у Беларуси был расследованный, тогда мы могли говорить, что есть и такие вот некие выродки. Але у нас ничто не расследовано. Ни взрыв газопровода, ни взрыв будинку суда, ни выбух у Витебске, ни обстрел российской амбассады. А три опошние подеи отбывались на передадні референдуму, калі Лукашенко браў сабе дадатковыя паўнамоцтвы. І вінаватых ніхто не знайшоў, толькі у інфармацыйнай прасторы з'явілася нейкая вызваленчая армія, адмарожаныя нейкія нацыяналісты. Дык чаго ж іх не знайшлі? Чаму іх не прадставілі грамадскасці? Чаму кожны раз, пужаючы народ апазіцыі, радыкалізмам апазіцыі, тым, што яна можа нейкія выбухі учыніць у краіне, кожны раз гаворыць пра гэта менавіта прадстаўнікі спецслужбаў? Таму і выходзіць эта тема у сферу политики, Александр.
Я не, Светлана, с вами не согласен в этом плане. Ну, в Витебске, да, я не говорил, что там было хулиганство. Там тоже, я говорил, что случаи были очень похожи. И там одно и то же устройство фактически было. А то, что это, вот эти взрывы, вы же подумайте, это нелогично. Они власти не выгодны ни в коем случае. Даже если сейчас почитать интернет, вот слова очевидцев, которые рассказывают, они все заканчиваются словами: больше мы на эти государственные праздники никогда не пойдем. Я не представляю, вот, ну, допустим, если представить себя каким-то руководителем, да, который сам же спланировал там это все, или там какие-то силы, там, допустим, которые спланировали ради эффекта какого-то, да, это людей, наоборот, отпугивает, это, наоборот, создает недоверие к силовым структурам. Ведь люди сейчас уже будут думать, что милиция не в состоянии их обеспечить, их безопасность. Все равно негатив пойдет на государство. Вы знаете что, может быть, для привлечения внимания вот именно в политическом контексте не стоило взрывать бомбу. Она как бы имеет несколько и туда негативно. Есть более эффективные средства для политического пиара, но никак не бомба.
Светлана Калинкина, ну, сапраўды, я думаю, у тым, что говорит Александр, по меньшей мере, есть тая рация, что вот гэты принцип, кому выгодно, и он часом заводит тупик, бо сапраўды белорусские улады год от году всем тлумачили, якая в Беларуси стабильность, якая безпека, тыкали пальцем навод, вот бачите, у России там террор, в Америце террор, там еще где террор, а у нас тут все спокойно, и вдруг бах, такое отбывается, и почему отбывается, уголовное державное свято, там у нескольких метрах, километрах от этой подеи президент выступает, и вось выбух. Ну, это, в принципе, вельми мощный удар, сапраўды, вось по этому в образу стабильности. И навод, коли вось разважаючи так цинично, ти варты, гэтая страта того, что, ну, атрымаць лишнюю подставу для чего, чтобы там знишить оппозицию, ну, так она и так не надто там могутная уже. Не?
Ну, я думаю, что мы с вами не разглядаем еще одну версию, это версию борьбы помеж силовыми кланами. И этот выбух мог быть спланованным выбухом под нечую карьеру, например, под карьеру Владимира Наумова, который повинен был обеспечить безопасность на этом мероприятии. Но на самой справе, покуль мы не маем усёй полной информации, покуль мы не маем неких таких сапраўды экспертных заключений специалистов, можно разглядать все три версии. Я згодна с Виталием, что это было сделано достаточно профессионально, потому что сапраўды
вибухове пристосування, яке роблять так випадково, як ми бачили на в опиті той же самої Росії, яно, як правило, або зусім не спрацьовує, або шмат загинувших, там справді є цвіки. Тому це робив професіонал. Інша справа, що мене насторожують ідеї не офіційних особ. Так, я не розумію, чому був не спинений концерт. Коли яны не ведали, что больше на площади нема вибухових пристосований, что больше нічого не спрацює, тоді их день незрозумілий, концерт може протягуватися. Але коли яны гэтага не ведали докладно, то яны повинны были спынить действо и выводить оттуль людей, бо була прямая погроза их життю. Мне так само незрозуміло дзеянне Службы безпеки президента, тому что по всіх инструкциях яны не мають права керівника держави, особу, якою вони оховують, допустить на місце, де є хоч нейкая небезпека для його життя. А ми бачили прямо адворотне, що Олександр Лукашенко був на гэтым місці. Гэта, на мой погляд, так само може свідчити, що вже була упевненість, що більше нічого не спрацює на площі каля стели. Тому ми сьогодні з вами розважаємо, і ми можемо розважати по-розному, что было в голове того человека, який организовал этот выбух, на жаль, невядома, и я думаю, от того, насколько хутко мы будем усе ведать, что же отбылось и кто это был, и будет залежать отказ, кто сапраўды плановал эти выбухи. Коли, як у всех попередних выпадках спецслужбы будут шукать, никого не знайдут, то, на жаль, я буду робить в основу, что яны и стояли за этими выбухами.
На хвалях свободы «Пражский акцент» мы вернемся до темы передачи «Праз две хвилины». Покуль же нагадаю вам темы дня. У минских шпиталях застаются 39 потерпелых от выбуху на святочном концерте 4 липеня. Три из них по-ранейшему находятся у тяжким стане. Подчас нарады об ходе расследования выбуху в Менску Александр Лукашенко заявил, что держсекретарь Рады безпеки Виктор Шейман не повинен заставаться на своей посаде после этого здарения. Белорусским следствием, которые расследуют выбух в Менску, допомагают специалисты из России. У связи с выбухом милиция допытывает демократичных активистов. 8 годов назад по дороге у аэропорт Минск-2 возник оператор российского телеканала ОРТ Дмитрий Завадский. Судья Центрального районного суда Минску Татьяна Павлючук осудила Полину Курьянович, активистку руху «Джин за свободу», на 5 суток арешту. У Минским парку имя Янки Купалы отбылося ускладание кветок до помника народному поэту.
Синдикат ликвидаторов аварии Чернобыльской АЭС. Международный центр проблем экологии и радиационной безопасности человека. Конференция по науковых и гуманитарных проблемах Чернобылю. Усё гэта инициатива вядомага у свете белорусского навуковца, вымушенного працавать за мяжой. Юрий Бандажевский приехал с Франции у Литву, каб протягивать працу ближей до Беларуси. Про новые инициативы профессора, про ходу працы и проблемы, с якими доводится сутыкаться навуковцу за мяжой, у новой передачи «Белорусская замежа».
Гэтая перадача на хвалях свабоды ў аўторак у вечары. А зараз мы вяртаемся да тэмы пражскага акцэнту. Загадка выбуху 4 ліпеня ў Менску. Тэму абмяркоўваюць шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, супрацоўнік электроннага выдання «Ежедневник» Александр Николайчук і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Віталь, ну вось Александр ўжо казаў пра такія пасткі гэтага падыхода, каму выгадна. Ну, можна прыгадаць, дарэчы, што, скажам, калі былі выбухі ў Маскве, так таксама шмат хто казаў, вот это выгадна Пуціну для таго, каб распачаць вайну ў Чачні. Калі былі выбухі ў Нью-Йорку, таксама казалі некаторыя, што это выгадна Бушу для таго, каб там распачаць вайну з Іракам. Наколькі вы лічыце, што вось такі падыход, ён сапраўды часам вядзе ў тупік, і часам магчыма ён матываваны тым, што вось у беларускім палітычным кантэксце, у беларускім палітычным сутыкненні адбываецца такая своеасаблівая д'ябалізацыя апанентаў. То есть один бок лічыць, што другія гатовы на ўсё. Ну і адпаведна і на такое.
Я не зусім з вами згодны, таму што шукаць каму выгадна, гэта нармальны крок, але ёсць недахоп інфармацыі. Гэта па-першае, што з дзебалізацыя апанента, то я тут трошкі згодны, але ж ведаеце, яна ідзе і па-за кантэкстам гэтых падзей. Вось вы тут ужо узгадалі пра то, як дзебалізуецца, скажам, апазіцыя, і гэта не толькі грэх незалежных аналітыкаў. Катэгарычна не згодны са спадарнай Калінкіна на конт спынення канцэрта. Натоўпу некалькі сотняў тысячаў чалавек, там, можа, хай менш, чым падала ўлада 500 тысячаў, але ж гэта магло выклікаць паніку, і памеры ахвяраў маглі быць нашмат больше, чым нават калі б там спрацавала яшчэ адна бомба. Я не ўпэўнены, што... Мне здаецца, патаму, як адбывалася, міліцыя вела сябе, ну, належным чынам, і сапраўды людзей выратоўвалі, яны таксама кідаліся, гэта было бачна. Па-другое, як гэта ні странна, вяртаючыся да падыходу, каму гэта выгадна, я тут згаджуся, што найменш выгодна ў гэтай сітуацыі гэты выбух быў. Па-першае, самому Александру Лукашэнку, а па-другое, апазіцыі. Як гэта ні странна. Гэта не адказвае на пытанне, хто гэта зрабіў, але ж прынамсі можна адсечы тых, каго ўжо не варта падазраваць. Яшчэ можна сказаць тое, што сапраўды мы маем сітуацыю, якая проста не звязана з тым, што там не толькі палітызацыя, не толькі тое, што мы глядзім на палітычнага апанента як ворага. У нас няма культуры нармальнага грамадскага расследавання і нармальнага грамадскага кантролю. З-за гэтага, ну, любая некая экстраардынарная падзея будзе абрастаць чуткамі, любая падзея будзе абрастаць тэорыямі канспірацыі. Мы, можа, не прызвычаліся да гэтых падзей. У нас даволі спакойна размеранае жыццё ў Беларусі, мы прызвычаліся да нашай стабільнасці, але ж такога нармальнага механізму зваротнай сумесі паміж дзяржавай і грамадствам у такіх вот сітуацыях яго проста няма. І таму гэта ўжо, так сказаць, кошт утрымання закрытага грамадства, чакай чутак.
Александр, ну вось да таго, што вы сказалі, я хачу такую маленькую, дазволю сабе рэплічку, што сапраўды кіраўнікі розных краінаў вельмі шмат гавораць пра выбухі, але мала хто з іх гаворыць пра тое, што гэтыя выбухі здзейсніць апазіцыя. Напрыклад, спадар Буш не абвінавачвае дэмакратычную партыю пры ўсёй ягонай нелюбві да гэтай партыі ў тым, што яна арганізоўвае выбухі.
Понимаете, у кожнай страны ёсць сваё зло, да, у Буша ёсць там, скажам, талібы, там, афган. Есть люди, которые могут это сделать, да, те, которые там направили самолеты 11 сентября. У нас нет таких вот врагов, которых всенародно признавали. Да, у нас есть очень вялая оппозиция. Она воспринимается уже не только людьми неоднозначно, но и сами политологи говорят, что иногда неадекватное поведение. Я, как рассуждаю, как обычный гражданин, я мог бы сказать, что вот у нас такая вялая оппозиция, да, она могла бы это сделать. Но я более чем уверен, что это не оппозиция, и это не государство. Это отдельный человек, может быть, группа людей. Я бы выступил с такой инициативой, чтобы журналисты белорусские взяли и помогли это все найти. То есть, может быть, наша задача в том, чтобы не разрабатывать механизмы взаимодействия между государством, а встать и вспомнить все идеи, все версии, принести их, структурировать, сказать, вот, давайте и вот мы свой вклад выносим в то, чтобы это все дело расследовалось. Что касается поведения, допустим, спецслужб во время этого всего, то оно более чем адекватное. И я абсолютно согласен с тем, что концерт ни в коем случае не надо было останавливать, даже не знаю, есть там второй пакет, нету. Может быть, все поле могло бы быть заминировано, и толпа эта неуправляемая в панике бегала бы по этим пакетам, и число жертв бы росло, или забивалось бы подземные переходы в метро, и была бы вторая немига.
Саша, не нагадывает тебе эту операцию «Живый щит»? Коли можно любых людей брать и выставлять супроть небеспеки? Я ж не кажу, что их объявить, что тут выбуховые пристосования, разыходьтесь, выводить организованно, один сектор, другие, третий, разные баки, как это усюды робится, коли есть некая небезпека.
Я вот просто помню, когда сидел в кинотеатре, наблюдал такое, там что-то перегорело, и кинотеатр выводили. То есть, когда вывели первый сектор, третий сектор заволновался, что что-то случилось, и начал поддавать на второй сектор. И уже была там давка, хотя там, по-моему, или две, или три лампочки перегорело.
Ну, лепи бы все повзрывались, а леп не хвалевались про это, правда?
Знаете что, я, может быть, как человек, лучше все-таки умереть спокойным.
Александр, я вот хочу протяг вашего пляну до помоги журналистов этому расследованию. Сказали аналогию с Витебском. Але Витебску, я так разумею, что это было 10 ночью, это было не под некую дату, а тут был, вот про что сказал Виталь, вельми докладный разлик на демонстрационный эффект. Это шоу. Это было зроблено адмыслова як шоу. Для тых, хто это рабіў, это стварала пэўныя цяжкасці. Ну, добрая у нас там кепская міліцыя ці спецслужбы, но я думаю, што напярэдадні 3 ліпеня, ну, яны ўсё ж такі сачылі, яны кантралявалі, чтоб такога не было. І каб это зрабіць, это трэба было прыкласці больш высілкаў, чым, скажам, калі это было зроблена ў Віцебску. І тым не менш, это было зроблена так. Чаму? Якія псіхалагічныя асаблівасці партрэту тых людзей, якія это рабілі, вы бачыце в гэтым дэманстратыўным аспекце гэтага?
Я вижу, во-первых, што Віцебск мог быць трэніровачнай площадкай. Людзі пасмотрелі, што іх не нашлі, іх не раскрылі. А почему Минск выбрали? Потому что именно про этот праздник каждый год говорится больше всего. То есть это самый важный день, вот как идеологически важный день в жизни нашего государства. Это важный день в безопасности, это важный день во всем. Почему не могли предотвратить? Ну, вы представьте, вот надо сделать было весь праздник входом в аэропорт, да, что-то вроде этого. И усилить, и такие же методы безопасности, инструментарий безопасности применять, как при посадке на самолет. То есть проверять всех абсолютно, что у них в пакетах, что на улице сделать при большом стечении людей, невозможно просто, ну, нигде и никогда. То есть я думаю, что в будущем, возможно, этот праздник будет огорожен, туда будут дополнительные меры безопасности. Но вот на данный момент, ну, просто никто не мог представить, что кому-то это, ну, придет такая мысль вот это сделать. И человек, который это сделал, наверняка знал и наверняка был на этих, неоднократно на этих праздниках. Это, вот представляете, это что-то родни такому какому-то чувству всевластия, да, вот он пришел, он положил, да, и люди, и очень много людей, теперь вся страна в панике. То есть он всю страну поставил на уши, и с самого утра там, ну, я не знаю, уже везде подняли всех людей по тревоге, все сейчас ищут всех. Вот понимаете, вот это вот такой вот человек, я думаю, это один человек, один, абсолютно точно. Я более чем уверен, что и Витебск с ним очень сильно связан.
Я бы робила акцент не на том, что это просто демонстрация, коли это робил у них-то одиночка, что это демонстрация, вот як и я. А магчыма, гэта, калі гэта адбылося, то з-за таго, што людзі пастаўлены ва ўмовы да сценкі, у іх проста няма поля для манёру, для выказання свайго пратэста, для таго, каб дабівацца нейкай справядлівасці, калі там некага пакрыўдзілі і гэтак далей. І тады вось такія нейкія радыкальныя крокі, выбух, самаспаленне, галадоўка да пабеды і гэтак далей, яны застаюцца просто адзінымі.
Часам так же тлумачылі і матывы тых, хто абрынаў самалёты на блізнят.
Так, бо чалавек, людзі заганяюцца ў нейкія такія умовы, калі яны просто уваходзяць у калідор, з якога яны не могуць выйсці. Павінны быць нейкія механізмы, каб у людзей заставалася магчымасць шукаць праўду, выказваць пратэсты і так далі. Калі ў Беларусі гэта ўсё абрубаецца, то так ці інакш, але гэта крокі да радыкалізацыі тых, хто не задаволены тым, што адбываецца.
Я единственное хотел сказать, что ведь эти самосожжения, такие же взрывы, они бывают во всех странах. Я склонен к тому, что не могут высказать протест люди слабые и неуравновешенные. Они поставлены в тупик. То есть у слабых нет возможности что-то сказать. Человек, который хочет сказать, для которого, ну, и который действительно работает для того, чтобы выразить этот протест, он может выражать его разными абсолютно методами. Это все зависит все-таки от людей. Протесты я не вижу, каким образом. Протестовать, пойти взорвать всех, ну, это не протест.
Я тут не погоджусь с Свободовым, моим собеседниками. Слабые люди на вогул не протестуют, а просто прозвучаются до ситуации. А что тычется отчаю, то вот 11 вересня показало, что террористы были, ведайте, у их еще жизни было надзвычай добрые. Были они абсолютно адекватные люди, которые вот метанакированы и шли до своей меты. Так что я тут просто эту теорию отчаю не могу принять.
Вы слухали «Пражский акцент». У размове брали удел шеф-редакторка газеты «Народная воля» Светлана Калинкина, супрацовник электронного выдания «Ежедневник» Александр Николайчук и директор Белорусского института стратегичных доследований Виталь Селицкий. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Звонки на свободу.
Дякую за возможность задать питание.
Ну и что можно вам сказать за 2 минуты?
Я встала на слухачу, мне вельми прикро слухать слушню на ваших хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.